Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Арсеньев. Дерсу Узала. Посвящается памяти Дерсу. Глава первая. Отъезд. С января до апреля я был занят составлением отчетов за прошлую экспедицию и только в половине мая мог начать сборы в новое путешествие. В этих сборах есть всегда много прелести. Общий план экспедиции был давно уже предрешен, оставалось только разработать детали. Теперь обследованию подлежала центральная часть Сюхотая-Линия между 45 и 47 градусами северной широты, побережье моря от того места, где были закончены работы в прошлом году, значит, от бухты Терней к северу, сколько позволит время, и затем маршрут по Бикину до реки Уссури. Организация экспедиции 1907 года в общих чертах была такая же, как и в предыдущем году. Изменения были сделаны только по некоторым пунктам на основании прошлогоднего опыта. Новый отряд состоял из 9 стрелков, ботаника де Сулани, студента Киевского университета Бардакова и моего помощника Мерзлякова. В качестве вольнонаемного препаратора пошел брат последнего. Лошади на этот раз были заменены мулами. Обладая более твердым шагом, они хорошо ходят в горах и невзыскательны на корм, но зато вязнут в болотах. В отряде остались те же собаки — Леший и Альпа. В конском снаряжении пришлось сделать некоторые изменения. Из опыта выяснилось, что путы — вещь малопригодная. Они цепляются за пни, кусты и сильно стесняют движение коней, иногда совершенно привязывая их к месту. Лошади часто их рвут и теряют, в особенности в сырую и дождливую погоду. Вместо пут мы купили канат для коновязи, недоустки в двойном числе и колокольчики. В хозяйственной части тоже пришлось кое-что изменить. Например, мы совершенно отказались от медных чайников. Они тяжелые, требуют постоянной полуды, у них часто отпаиваются носики. Несравненно лучше простые алюминиевые котелки разного диаметра. Они прочны, дешевы, легки и при переноске вкладываются один в другой. Для ловли рыбы в реках мы захватили с собой маленький бредень. Самое важное в походе — уметь предохранить спички от сырости. Сплошь и рядом случается вымокнуть до последней нитки. В таких случаях никакая обертка из коней или резины не помогает. Во время ненастья спички не загораются даже тогда, когда они не были подмочены. Самое лучшее средство — укупорить спички в деревянную коробку с хорошо пригнанной крышкой. От сырости дерево разбухает, и крышка еще плотнее прижимается к краям коробки. Этот неприкосновенный запас спичек я хранил в своей сумке. Стрелкам для табака были куплены резиновые кисеты с затяжными завязками. Кроме того, на всякий случай мы захватили с собой целлулоид, кремень, огниво, труд и жженую тряпку. Инструменты и приборы были те же, что и в прошлом году. Только прибавился плотничий инструмент. Бурав диаметром 8 мм, рубанок, долото, напильник и поперечная пила с разводкой. Фотографические пластинки для предохранения от сырости были запаяны в цинковые коробки, в каждой по дюжине. Не были забыты и подарки для туземных женщин и детей в виде бус, пуговиц, гаруса, шелковых ниток, иголок, зеркал, перочинных ножиков, серег, колец, разных брелоков, цепочек, стекляруса и так далее. Самыми ценными подарками для мужчин были топоры, пилы, берданки кавалерийского образца и огнеприпасы. За месяц вперед Мерзляков был командирован во Владивосток за покупкой мулов для экспедиции. велено было приобрести животных не кованых, с крепкими копытами. Мерзлякову поручено было отправить мулов на пароходе в залив Ринда, где и оставить их под присмотром трех стрелков, а самому ехать дальше и устроить на побережье моря питательные базы. Таких баз намечено было 5. В заливе Джигит, в бухте Терней, на реке Такеми, на реке Амагу и на реке Кумуху у мыса Кузнецова. В апреле все было закончено, и Мерзляков выехал во Владивосток. Надо было еще исполнить некоторые предварительные работы, и потому я остался в Хабаровске еще недели на 2. Я воспользовался этой задержкой и послал Захарова Ванучина искать Дарсу. Он должен был вернуться к Уссурийской железной дороге и ждать моих распоряжений. От села Осиновки Захаров поехал на почтовых лошадях, заглядывая в каждую фанзу и расспрашивая встречных, не видел ли кто-нибудь старика Гольда из рода Узала. Немного не доезжая урочища Анучина, фанзочки на краю дороги, он застал какого-то туземного охотника, который увязывал котомку и разговаривал сам с собой. На вопрос, не знает ли он Гольда Дарсу Узала, охотник отвечал: «Это моя». Тогда Захаров объяснил ему, зачем он приехал. Дарсу тотчас стал собираться. Переночевали они в Анучине и наутро отправились обратно. 13 июня я покончил свои работы и распрощался с Хабаровском. На станции Ипполитовки Захаров и Дарсу прожили 4 суток. Затем по моей телеграмме вышли к поезду и сели в наш вагон. Я очень обрадовался приезду Дарсу. Целый день мы провели с ним в разговорах. Гольд рассказывал мне о том, как в верховьях реки Сандаваку зимой он поймал 2 соболей, которых выменил у китайцев на одеяло, топор, котелок и чайник, а на оставшиеся деньги купил китайской дрели, из которой сшил себе новую палатку. Патроны он купил у русских охотников. Удэгейские женщины шили ему обувь, штаны и куртку. Когда снега начали таять, он перешел в урочище Анучина и здесь жил у знакомого старика Гольда. Видя, что я долго не являюсь, он занялся охотой и убил пантача оленя. Между прочим, в Анучине его обокрали. Там он познакомился с каким-то промышленником и по своей наивной простоте рассказал ему о том, что соболевал зимой на реке Баку и выгодно продал соболей. Промышленник предложил ему зайти в кабак и выпить вина. Дарсу охотно согласился. Почувствовав в голове хмель, Гольд отдал своему новому приятелю на хранение все деньги. На другой день, когда Дарсу проснулся, промышленник исчез. Дарсу никак не мог этого понять. Люди его племени всегда отдавали друг другу на хранение меха и деньги, и никогда ничего не пропадало. В то время правильного пароходного сообщения по побережью Японского моря не существовало. Переселенческое управление первый раз в виде опыта застраховало пароход «Эльдорадо», который ходил только до залива Джигит. Определенных рейсов еще не было, и сама администрация не знала, когда вернется пароход и когда он снова отправится в плавание. Нам не повезло. Мы приехали во Владивосток 2 дня спустя после ухода «Эльдорадо». Меня выручили Тигерстед и Пель, предложив отправиться с ними на миноносцах. Они должны были идти к Шантарским островам и по пути обещали доставить меня и моих спутников в залив Джигит. 22 июня, после полудня, мы перебрались на суда. Вечером в каюте беседы наши с моряками затянулись далеко за полночь. Я рассчитывал хорошо уснуть, но не удалось. Задолго до рассвета поднялся сильный шум, снимались якоря. Я оделся и вышел на палубу.